Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 10 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. А что за поволока появилась в приветствии? Что это? Что за романтика такая? Откуда это настроение? Как будто бы сейчас пятница. Никакая еще, я хочу вам сказать, не пятница. Так что давайте отставить романтику, вот это вот все. Собрались и поехали, 124 тысячи, тем более в столице. Это сильно больше, ну не сильно-сильно, но больше, чем то, что мы видели в предыдущие дни. Это опровергает мою теорию о наличии среди нас подснежников. Вероятно, вы просто куда-то отвлекались, правильно? Вам просто было не до работы в понедельник, во вторник, а потом еще и в среду. Ну и вот сейчас, наконец-то, вы готовы приступить к своим рабочим обязанностям. Молодцы, что сказать. 124, 2 ДТП с пострадавшими уже, это плохо, перекрытий 500, 625. Я не могу не обратить внимания на то, что количество перекрытий с каждым днем увеличивается, продолжает увеличиваться. И не вижу в этом ничего хорошего, между прочим. Вообще, в принципе, ничего хорошего. Скорость движения по направлению в центр из центра 49-49 километров в час. И если вы знаете, видите, чувствуете, что где-то происходит что-то экстраординарное, почувствовали какое-то тепло с правой стороны лица, сначала подумали, что радиация, потом думаете, да ну откуда радиация? Мы же в Москве. Вот нет, не радиация, а точно. А там что-то произошло. И вот тогда сообщайте. Это вот как раз наша информация. То, что как раз нужно людям в движении, за рулем, собирающимся въехать в этот мегаполис, в город, пожирающий души, выплевывающий скелеты людей. Куда опять заносит? Ну что, как будто пятница, я вас умоляю. Это все романтичное, вот это Билли Айлиш наша. Зачем взял ее, интересно? Динамика будет вообще какая-нибудь? Окей. Все равно чиллаут какой-то. Это не похоже на пилюлю. Ну посмотрим, может раскачается дальше. С нами ваш слушатель. Наш слушатель. А еще Дмитрий Суворов, Игорь М, Сергей Деловой, Георгий Коньковый, Сергей Волк, Маргадон, Роман 13, Соболь, Татьяна Циренова, Игорь Валерьевич, Галина, доброе утро. Приветствую вас, лучшие люди планеты. В нашем телеграм-бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Нет, мне не нравится эта вещица, честно вам скажу, все. Били? Били? Нет, Били, так дело не пойдет. Это к вечернему эфиру, вероятнее всего, ты подготавливалась. Нет. Че, она опять, смотри, неубиваемая вообще. Нет, Били, к вечернему эфиру ты подготавливалась. А нам нужно что-нибудь утреннее. Сейчас попробуем попытка номер два. Вот это может оказаться правильным выбором. Эти парни еще раньше никогда не подводили. Вот только дайте им возможность раскачаться. Сергей Котов, доброе утро вам тоже. Вовка Дервиш присоединился. Сега, Маугли. И если вы пока еще раздумываете, вы сначала заходите, а потом начинаете раздумывать. Это тот случай, когда лучше сначала сделать, а потом подумать. Говорит МСК-бот. Говорит Говорит, разговаривает, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Наш бот-мессенджер, где я читаю вас. Найти его среди прочих бот-мессенджеров с подобным названием очень просто. На красном фоне белый хэштег, буква М. Это мы, единственный полезный бот-мессенджер с таким названием. Все остальные вредны. Американская команда Haas, выступающая в чемпионате Формулы-1, выпустила официальное заявление по поводу скандала вокруг будущего призового пилота Никиты Мазепина. Ему 21, и он сын миллиардера Дмитрия Мазепина, который дебютирует в королевских гонках. Кто где дебютирует? Миллиардер Дмитрий Мазепин или сын его? Не очень понятно. Но окей. Со следующего сезона он будет дебютировать, вероятно, дебютировали. Выложил в сторис своего аккаунта в Инстаграм видеозапись, запечатлевшую его приставание к полуобнаженной девушке во время поездки на автомобиле. Никита почти сразу удалил видео. Так, ну ладно, а где заявление команды, я не очень понял. Команда Haas не оправдывает поведение Никиты Мазепина в видео, недавно опубликованном на его странице в социальной сети. Кроме того, сам факт размещения этого ролика вызывает у нас отвращение. Извините, сейчас... Да. Этот вопрос рассматривается внутри коллектива, и в настоящее время никаких других комментариев сделано не будет. Ну что, откажут, думаете? По этому поводу. Всегда интересно было, вот это действительно искаженное сознание заставляет идти на такие поступки. Нет, я имею в виду приставание к полуобнаженной девушке. Это, наверное, нормально с точки зрения какой-то. Ну, потому что ведь мог бы приставать к полуобнаженному парню, это было бы гораздо хуже. То, что модно сейчас в определенных кругах каких-то богемных. А когда ты сын миллиардера, то ты, вероятно, входишь в богемные круги. Но он приставал к девушке. Это как бы, ну, но ок, природа потянула. Но в инсту зачем сливать? Тем более, когда ты человек публичный настолько, что идешь в главную гоночную серию планеты. Дисконнект обращает внимание на правильную тему. Сыну миллиардера откажут? Не думаю. И вообще, знаете, миллиардеры, они отличаются тем, что они умеют считать деньги. Если бы миллиардеры не умели считать деньги, они бы никогда не стали миллиардерами. Поэтому поливать там все миллиардами он не собирается. Я думаю, что это вообще инвестиция с его точки зрения. Ну, в смысле, сын, который занимается гоночками, это инвестиция, потому что в итоге сын должен уже будет помогать папе деньжищами. Ну и вообще-то я хочу вам сказать, что бюджеты гоночных команд таковы, что не каждому миллиардеру по зубам потянуть королевские гонки. Так что там, в общем-то, на богатых людей смотрят, ну точно не снизу вверх, нет. Потому что там сплошь богатые люди, везде, куда ни посмотри. Пилоты-миллионеры, владельцы-миллиардеры. Так что одним больше, одним меньше, я не думаю, что это будет решающий фактор. Кстати говоря, видео отовсюду поудаляли, везде. И даже там, где на ссылочке написано «Вот здесь видео», и там тоже удалено. Можно я выступлю не адвокатом, а человеком, который трактует действия простого русского парня. Простого сына простого мужика русского. Можно? У меня просто вопрос, что полуобнаженная женщина делает в автомобиле? Ну, вы можете предположить хотя бы одну ситуацию, при которой полуобнаженная женщина оказалась в вашем автомобиле и хотела бы, чтобы... Ну, чтобы вы смотрели на дорогу все это время. Я не знаю. Я хотел бы извинения, принести извинения за свои недавние действия, за само неподобающее поведение, за тот факт, что все было размещено в социальных сетях. Вот это правильно. Вот за это нужно, конечно. Но тут не извиняться нужно, а сказать: я сделал выводы и больше так не буду. А мы такие: за сиськи хватать не будешь больше. Он такой: нет, в социальных сетях не буду размещать. И вот это реально правильно. Извиняюсь за оскорбление, которое я в самом деле нанес, и за то, что поставил в неловкое положение ХААС. Я как пилот Формулы-1 обязан придерживаться более высоких стандартов и признаю, что подвел самого себя и многих людей вокруг, обещая извлечь уроки. Это заявление российского гонщика. Никита! Никит! Мазепин! Никита! Мы вообще с тобой все, дружище. Ты вот не, ты не думаешь, что на твоем месте не... На твоем месте не просто каждый бы из нас поступил так же. Для начала мы бы просто тупо хотели бы оказаться на твоем месте изо всех сил. Во всех смыслах слова. И в формуле, и на месте сына миллиардера. Ну и все такое. Так что ты сильно не расшаркивайся, Никит, нормально все, нормально. Просто сливать не надо это все дело, и все, а так нормально. Но как показывает история с Дзюбой, и хранить в телефоне тоже не надо, Никит, вообще не снимай. Не снимай больше, Никит. Нет, в смысле, с девушки снимай, на телефон не снимай больше, не нужно, зачем? В любом случае, при пересматривании уже таких ощущений остроты не получишь. Я думаю, при наличии определенных возможностей финансовых, а их наличие определенно доказано, можно просто тупо каждый раз, когда захочется еще раз пережить эти волнительные ощущения, обнаружить еще одну полуобнаженную в автомобиле девчонку и все. Алексей, неужели Илон Маск уже отправлял миссию на Марс, и вы как раз были первооткрывателем? Как? Как, находясь на планете под названием Москва, вас могла миновать история с Дзюбой? Как? Скажите, научите нас. Что за фильтры у вас стоят такие, которые настолько жестко, четко и безоговорочно отсеивают информацию, чтобы она не попадала в ваше сознание? Как? Как? Алексей говорит, а что за история с Дзюбой? Смотреть, наверное, противно, а знать хочется. Передернул Дзюба на камеру, нормально. Потрогал себя языком. Ну, в смысле, это, ну, нет. Он же не ящерица, не мог он языком глаз лизнуть. В смысле, черт, ну, почитайте, что там с Дзюбой. Меня больше интересует вопрос Дмитрия Аркадьевича Мазепина. Потому что нельзя просто так сказать, что пилот Формулы-1. И, кстати говоря, да, это очень круто, что мы, начиная, по-моему, с 2012 года, ежесезонно присутствуем в Формуле-1. Мы Россия. То есть флаг, российский флаг, уже много лет в Формуле-1. На всякий случай хочу вам сообщить, если вы тоже были на Марсе. Да, Дмитрий Аркадьевич Мазепин. Так вот, я не говорю, нельзя просто так взять, сообщить, что наш пилот, сын миллиардера Дмитрия Мазепина, и не узнать... А что за благое дело делает Дмитрий Аркадьевич, которое позволило ему обрести статус миллиардера? Российский предприниматель белорусского происхождения, основной владелец и председатель совета директоров объединенной химической компании «Уралхим». Миллиардер. «Уралхим». Миллиардер. Это не вокруг «Уралхима», что-то какая-то история была у нас там с... чуть ли не с посадкой там, что белорусские власти что-то там как-то... А что-то, что-то было, по-моему, такое. Все, до свидания.
В движении.
Вы обратили внимание, пилюли какие-то гомеопатические у нас сегодня? Гомеопатические. В хорошем смысле слова. Гомео. Вот. И будет позабойнее. Я... Это был Урал-Калий. Может даже очень быть, что и Урал-Калий. 68-й в Минске. Московское Суворовское военное училище окончил. Учился на военного переводчика. Служил в Афганистане переводчиком. Окончил факультет международно-экономических отношений. Работал в финансовой сфере. Занимал руководящие посты в крупных российских компаниях, структурах. 7-го года председатель совета директоров «Уралхим». Ну и дальше... И дальше понеслось просто в космос. Сибур после ухода из Сибур. Сколько денег? Хватит на «Формулу-1»? Вот интересно сейчас с этих директоров состояние. В 2010 году 100 богатейших бизнесменов России, 950 миллионов долларов. Потом в 2015 на 63-м месте в 1,3 миллиарда. В 2017 7,7 миллиардов. Тренд хороший, нужно сказать. Нормальный. Тренд на повышение. Это очень хорошо. Все. Мы все выяснили про... Еще раз. Никита. Никит, не снимай. Я отзываю свое первое утверждение, что не выкладывай. И не снимай. Потому что удзюбят видосик. Удзюбят. И потом опять оправдывайся. Что, дескать, не выдержал высоких стандартов Формулы-1. Поэтому лучше не снимай. Живые ощущения, они всегда, знаете ли. Во-первых, это его девушка, пишет стратегический инвестор. Не так, стратегический инвестор. Во-первых, это рубрика «В движении». Поэтому я сейчас про его была эта девушка или чья-то чужая это была девушка, чуть позже. Давайте про движение. 7373948, 7373948, 495-й код. Это телефон для сообщений о неприятности в движении, если вы с ними уже столкнулись или предчувствуете, что произошло нечто, что приведет к этим неприятностям. Нечто называется Щелковское шоссе перед Москвой. Уже начинает собираться пробка от развилки вот с этим объездным шоссе, потому что там дорожно-транспортное происшествие где-то за 2-3 километра до Москвы в области, не доезжая до МКАД, ДТП, поэтому щелчок уже сильно стоит. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, при слиянии с Енисейской. Сегодня будет продолжение того же кошмара, который вчера
начался.
С того, что они запустили левый ряд, где и так не хватало, как говорится.
Скажите, а по автобусной разрешили вам ехать в этом месте?
Хороший вопрос, потому что я все время жмусь как раз влево, подальше от этой автобусной. И, соответственно, чтобы даже тенью, да, не попасть...
Но мне кажется, было бы правильным, если у вас отрезают, и отрезают, и отрезают, ну, добавлять. Ведь есть же автобусная, и надо было бы там просто нарисовать желтой разметочкой прерывистую линию вместо автобусной этой и разрешить выезжать туда, правильно?
Ну, вот сегодня отличие в том, что там стоит вот в этой зоне отчекрыженной, да, стоит автомобиль ДПС с включенными маяками, да, что он там делает, непонятно, но вот... получается, что там, значит, что-то они готовят такое,
А я знаю, что он делает. Он бдит. Бдит? Он, ну что, а что они делают? Всегда. У нас такой стоит. Стоит, во-первых, с фарами. С фарами стоит. В самом начале Арбата нового. И когда ты едешь в центр, к бульварному кольцу, то он фигачит в тебя этим фарами, и ты едешь все время в свет фар. С другой стороны. Он тоже стоит и смотрит на фары, правильно? Он тоже стоит и смотрит вперед, ему фары, фары. С третьей стороны, это что-то из области садомаза. Но если тебе не нравится смотреть в фары идущих автомобилей, стань как-то иначе, смени позу. Если тебе в одной позе неудобно, смени позу. Он стоит еще и с мигалками, тоже вот это и вопрос. Что делают они там? Они там бдят. Другое дело, что, вы знаете... У меня было несколько инцидентов на спортивных, на трассе, гоночных, когда ты с благодарностью с благоговением отдавал дань уважения конструкторам, проектировщикам, архитекторам, которые все-таки делали зоны безопасности и делали эти зоны безопасности с умом. С умом. Зоны безопасности на треках — это очень хорошо. Это очень правильно. Неправильно не иметь этих зон безопасности. Первое правило, когда происходит... Ладно, все, про движение сказали, правильно? Все нормально, 168 тысяч сейчас. А было в начале часа 124. То есть вот 20 минут назад 124, сейчас 168. Хороший четверг, рыбный, поехали.
Моторы.
Мало, мало зоны безопасности устраивать правильно. Нужно еще устраивать порядок в голове какой-то определенный. А именно... Происходит дорожный инцидент на треке, на трассе, да? Автомобиль поврежденный или еще что-нибудь поврежденное. Первое, что должны сделать маршалы... Может, это не первое, я не знаю. Я не знаком с кодексом маршала, я этого не знаю. Но что первое, о чем думаю я? Я визуально простраиваю траекторию выхода пилотона, ну, всех остальных автомобилей, из-за ближайшего поворота. И такой смотрю, где эта траектория проходит. И если ты хотя бы приблизительно находишься на этой траектории, то нужно рвать когти оттуда. Уноси хвост. Все, нужно уносить хвост оттуда. И даже если ты, в принципе, не на траектории, это тоже ни о чем не говорит. Потому что может быть какой-нибудь агрессивный обгон, при котором второй автомобиль выходит с наезженной траектории, с правильной траектории, для того, чтобы совершить маневр. Или же произойдет какое-то дополнительное столкновение. И неуправляемый автомобиль будет вылетать с траектории. Поэтому все это нужно учитывать и держаться вообще как можно дальше от любой предполагаемой траектории, по которой поедет или полетит аварийный автомобиль. Это спортивное. Я к чему? Я к тому, что, ребят, я каждый раз смотрю на вас с уважением, с осознанием того, что мужики, и все атрибуты у вас из чистой стали. Но только у меня вопрос: нафига так рисковать? Зачем? Эти парни в самом начале Арбата стоят лицом повернутые к магистрали. В самом конце магистрали. Если вы помните съезд с Нового Арбата на Бульварное кольцо, он под 90 градусов. Направо, под 90. Там разрешенное 60, все едут 80, да. Но если будет какой-нибудь нюхач, обнюхаются или там, я не знаю, что они там. Наколотых апельсинов наестся, еще что-то такое. И будет идти, и не будет знать местность, в общем-то. Не будет готов к тому, что резко Арбат заканчивается, и нужно резко уходить вправо. И прямехенько мы получаем лобовое столкновение. Он лоб в лоб с этой окташечкой, которая там стоит с проблесковыми маячками, ну и бог бы с ней, с этими маячками. Лоб в лоб он туда приходит, в нее. Даже если он будет видеть эти проблесковые маячки, но не рассчитает скорость. Ребят, можно как-то, я не знаю, использовать складки местности, рельеф, там, что-то такое. Но что-то использовать для того, чтобы хотя бы превентивно защитить себя от возможной ситуации. Мы же потом будем говорить, вот еще два человека мы потеряли в мирное время. Хорошие были парни, несли службу. Алло. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, всем хорошей дороги.
Доброе утро.
Вы знаете, вот я по поводу вчерашнего утреннего обсуждения, по поводу новых введений. Вы знаете, действительно, наши мальчики выходят на фронт и рискуют жизнями, да?
Да.
Я просто думаю, что на Новом Арбате у ребят зарплат где-то 2000 долларов, у них страховки по миллиону долларов, и их семьи обеспечены квартирами.
Ну, наверное, к сожалению, нет.
Вот. Где этих мальчиков брать, чтобы выполнять те, так скажем, решения Госдумы, которые вы вчера обсуждали? У меня есть одно маленькое предложение. Ведь проблема-то в чем состоит? Когда нас останавливает мужчина с погонами и говорит: предоставьте.
Да.
Мы должны идентифицировать его, правильно? Кто он, чего он там, и так далее, и так далее. Так я Грефу предлагаю сделать приложение, где мы в смартфоне набираем циферки, и мы видим, что Петя Иванов действительно актуален. Он имеет право нести службу, и он законно предъявляет нам какие-то требования. Второй вопрос. Он нам говорит: вы нарушили. Я ему задаю вопрос: что я нарушил? Что?
Да.
А вы чуть бабушку не задавили на пешеходный переход. Я говорю: предоставьте мне доказательства. Он мне также отправляет на мой гаджет информацию. Я вижу, что действительно мои номера, я там нарушаю. И я полностью поднимаю руки и говорю: виноват, простите, штрафуйте.
Все, и он такой: и дальше следуйте за мной, и оба вы садитесь в свои звездолеты и такие...
Садиться никуда не надо, Просто понимаете, в чем дело? Мы бычимся, стоим по полдня, да?
Да.
И у нас из-за этого пробки и так далее, и так далее. Господин Греф, решите наши вопросы на дороге. Это элементарно.
Вы понимаете, что в новом КУА просто появится гораздо проще. Смотрите, я гораздо проще все сделаю. Вы предлагаете аж целую цифровую революцию, а я гораздо проще все сделаю. На то, что я предложу, потребуется несколько миллиграммов чернил. Нужно просто в новом КУАПе вписать статью за то, что вы бычитесь. Если ты бычишь, там, быкуешь, я не знаю, дерзишь, задаешь лишние вопросы, а именно причины остановки, чего я нарушил, сразу 1500 рублей штраф и 8 часов испытательных работ. Нет, не испытательных. Да, на полигоне манекеном в автомобиль. Нет, исправительных. Все, 8 часов исправительных работ. И все. Это гораздо проще. Но я же хочу про другое. Я давно собирался это сказать. Несколько слов о безопасности полицейских. Ребят, так случилось у нас, что две силовые структуры, по-настоящему силовые, почему-то пользуются совершенно разными репутационными вот этими баллами. У нас есть репутационные баллы, и мы их начисляем разным организациям, правильно? Там условно я скажу «Почта России» или просто «Почта», «Почтамп», и вы сразу начисляете вас в голове минус там столько-то баллов, правильно? Ну, или еще что-то. Я вам потом скажу «Сбер», вы начислили какие-то репутационные баллы. Вот я вам скажу «Вооруженные силы Российской Федерации». Вы такие навалили сразу туда, правильно? С горой баллов туда. И потом я говорю «Министерство внутренних дел» или «МВД». Значительно меньше. По моим ощущениям, я могу ошибаться, но по моим ощущениям. Но, по сути, две силовые структуры, задачи которых примерно схожи, а именно организация безопасной жизнедеятельности, функционирование государства. Безопасный. Все. На разных уровнях. Начиная от ВКС, начиная там с орбиты Земли и заканчивая началом нового Арбата. Так вот, я бы хотел, чтобы как-то участвовать в создании новой потрясающей репутации полиции. А начать нужно с того, что, ребят, себя нужно беречь. Реально, вот это я давно хотел уже, может быть, не обсудить, не знаю, а что обсуждать здесь? Что обсуждать? Когда господин полицейский по своей доброй воле, его не гонят плетьми, через три полосы скоростного шоссе бежит в четвертую, чтобы оттуда выхватить, остановить автомобиль по одной ему понятной причине, а именно просто проверить документы, а заодно понюхать ответы этого водителя на вопросы, как у вас, нормально все? Я такой самоотверженности не понимаю и думаю, что, может быть, человек просто хотел служить в другой силовой структуре, в Министерстве вооруженных сил, он хотел бы в армии быть, и поэтому столько отваги и самоотверженности, а случилось так, что он пришел в полицию работать. Вот это здесь как-то немножечко... Вот, ребят, в общем, как-то ставьте автомобили чуть безопаснее в опасных местах. Хватит прыгать под колеса фур, под колеса бежать через три полосы в крайнюю левую, прыгать, выпрыгивая из-под бампера автомобиля, чтобы кого-то остановить и просто сказать, предъявите документы. А страховочка есть? Вот ради этого, ребят, есть гораздо более высокие поводы рисковать жизнью. Гораздо более героические есть поводы.
Моторы.
633, моторы. Взорвался Starship. Но хорошо, что взорвался не тогда, когда полетел, а тогда, когда уже прилетел. В ночь на 10 декабря американская компания SpaceX провела испытание прототипа космического корабля Starship в прыжке на высоту 12,5 километра с последующей посадкой, которая кончилась взрывом. А может быть, так и было задумано. Они думают, а давайте, чтобы эффектно все было, будем посадку заканчивать взрывом, чтобы... Бабах! И все в клочья. Трансляция велась на YouTube-канале. Хочу сказать, что запуск был отменен. Я его прошлой ночью, не этой, которая сейчас, а той, которая со вторника на среду, прямо периодически заходил, смотрел, вот-вот должно начаться, вот-вот так и не началось. Перенесли. Вот, наконец, запустили. И ракета Starship разрабатывается в качестве многоразового корабля второй ступени для будущей сверхтяжелой ракеты, предназначенной для доставки людей и грузов на Марс. Также, ну и неважно, что также. В отличие от предыдущих прототипов, оснащен двигателем не одним, а тремя, и все такое. Запланированная высота, достиг запланированной высоты, отключил двигатель, начал снижение в горизонтальном положении, потом перед самой посадкой снова принял вертикальное положение, но двигатели, судя по трансляции, сработали не совсем по плану, и ракета взорвалась, врезавшись в посадочную площадку на слишком большой скорости. Зато эффектно. Бабах! И по-настоящему грандиозный взрыв. Это все очень хорошо. Ну, людей же там не было, никто не погиб и никто даже не пострадал. А хорошо это потому, что история авиации, космонавтики и вообще всего пишется не только успехами, но и неудачами. И зачастую неудачи дают гораздо больше понимания о процессах, важных процессах, чем удачи. Так что это очень хорошо. Да, дальше. У нас еще что-то было про ГИБДД и про столичные власти. Столичные власти и ГИБДД. Да. Очередная проверка автомобилей такси в Москве показала, что 28% машин разных агрегаторов не соответствуют основным правилам перевозок. Об этом сообщается в телеграм-канале Московского департамента транспорта. Я прямо хочу пойти в этот телеграм-канал и вам советую подписаться на него. ДТ Роуд, я даже без подсказки помню, как он называется. ДТ, как департамент транспорта, Роуд, департамент транспорта. Итак, о дорожных фактах. Нет, это не то. Международный день инвалидов. Это тоже не то. Тройка появится в вашем кошельке. И это не то. Метро без масок. Нет. Бирюлёва нет. Сегодня открылась реконструкция Крёкшина. Тоже нет. Средняя поездка на такси по городу в третьем квартале этого года стоила 457 рублей на 6% больше, чем во втором квартале. Нет. Про идеи тоже... Продуктивный какой канал. Это, я вам хочу сказать, здесь очень много всего, новостей. Так, ну где же? Вот, да. Опасные такси. Так называется эта новость. Опасные таксисты. Мы ждем, мы все ждем вас в эфире 7373-948. 7373-948. Сразу несколько. Ну, я не знаю, как вы научились или не научились определять неадекватных водителей за рулем там каршеринга или такси, но вовсе не обязательно ехать долго за автомобилем или рядом с автомобилем для того, чтобы понять, что там что-то не то происходит. Ну, к примеру, если ты видишь автомобиль, который идет в междурядье, ну, как бы пропуская разделительную полосу под собой, прямо под собой, и делая так долго, то есть он... Может быть, он и хотел перестроиться, но потом что-то его отвлекло, и он так и продолжает ехать на две полосы одним автомобилем. Я сразу понимаю, что-то не то с автомобилем. Но вопрос, это с автомобилем что-то не то или с водителем? Давайте же выясним этот вопрос. Опасные такси. 28% автомобилей такси, главных московских агрегаторов, не соответствуют основным правилам перевозок, в том числе и у таких крупных агрегаторов, как Яндекс.Такси, Гет и других. Мы регулярно проводим проверки среди такси, чтобы ваши поездки были безопасными, а каждый раз, садясь в автомобиль, вы были уверены, что спокойно доберетесь до нужного места, и что особенно важно, вам оказана услуга, на которую вы рассчитывали. Это было бы неплохо. Сейчас мы проверили 445 автомобилей агрегаторов Яндекс, Гет, Сити, Мобил, Индрайв, Везет и Максим. Далеко не все автомобили отвечают требованиям. Номера автомобилей не совпадают с теми, что вам написали в приложении. А некоторые нарушают правила внешнего вида, не оклеены как такси, отсутствовали в реестре такси. Как выяснилось, такси агрегаторов «Максим» и «Везет» вообще сложно вызвать через приложение. Заказы часто отменяют, а время ожидания слишком долгое. Но это не опасно, я бы сказал, это неудобно. Что еще? Поездки на автомобилях, которые не прошли проверку, небезопасны, говорит департамент транспорта. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Я не знаю, можно ли считать несоответствием правилам перевозки, ужасный запах просто в салоне автомобиля.
Конечно. Ну, в смысле, я думаю, да, потому что сам, ну, Яндекс, во всяком случае, среди причин, по которым вы поставили низкую оценку, вот вы ставите низкую оценку там, допустим, да, автомобилю, а он спрашивает, а что не так? И одна из причин отвратительный запах в салоне. То есть, если
несколько
самоагрегатор знает об этом.
Я не доезжал до пункта назначения, выходил.
Сознание терял. Терял сознание.
Выходил из машины. И еще один момент, который вот я.
Слушайте, а вы настолько отвязны, что вы прямо заявляете: фу, ну тебя и воняет здесь. Или вы
нет,
так.
Нет, я просто прошу остановить. Нет,
выхожу, вы терпите. Ну, а надо сообщить, может, человек просто не знает, он принюхался и не знает, что они.
И еще один момент, который я заметил, бывает, приезжают не те ребята, которые вот на фотографии приложения.
Да. Постаревшие приезжают какие-то все время.
Либо наоборот, помолодевшие.
Да, и ты говоришь, а что с тем, кто на фотографии? А он. Ну, не знаю, нет, есть такое дело. Так вот, об этом и речь, смотрите. Небезопасно. Поездки на автомобилях, которые не прошли проверку, небезопасны. Агрегаторы должны следить за тем, с кем и как работают, кто находится за рулем и как долго. В новом законе о такси, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, необходимо предусмотреть ответственность агрегаторов. Очень важно, чтобы права водителей и пассажиры были защищены, а поездки были безопасными и комфортными. Отметили в пресс-службе МАДИ. Мы передадим все результаты агрегаторам, чтобы компании исправили недостатки. А условия в московском такси должны стать только лучше, как для пассажиров, так и для водителей. И... Извините, я не понял. А где меч, карающий Немезиды? Где плаха-то, я не пойму? Дыба где? Кровищи, где кишки, выпущенные наружу из нарушителей? Я не понял этого. Сейчас я перечитаю еще. Нет, дошел до конца, это точка. А условия в московском такси должны стать только лучше, как для пассажиров, так и для водителей. Кому они должны? Должны стать. Кому должны эти? Я не понял. Ради чего это все? Это все было ради того, чтобы сказать: ребята, поднапрягитесь, сожмите еще свои булочки надежнее. Вероятность попасть в неудачу, в неприятность и в переплет в московском такси примерно 1 к 3 или 3 к 1, или как это считать? Я не понимаю. То есть департамент транспорта нас проинформировал, что 3 из 10 автомобилей опасны. И пошел заниматься чем-то более важным. Так, я понимаю. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, здравствуйте. Вот хотел сказать, что вы сказали, от кого зависит, от машины и от водителя.
Да.
Наверное, все-таки от водителя. У меня жена сама часто пользуется такси, детей возит в садик.
Угу.
Вот. Иногда бывает, один раз случай был, попался мужчина, который откровенно ругал весь женский род, что они там такие сякие, плохие.
Ага.
Вот. А в другой раз, наоборот, да, довез детей до садика и даже денег не взял. И конфетки давал, и все остальное. То есть, ну, все-таки, я думаю, это зависит, собственно говоря, от человека самого. То есть, надо следить, как вот кого-то...
Нет, я согласен. Но мне кажется, что зашито в названии департамент транспорта. Я бы... Послушайте, а может быть, хватит мягкотельничать уже? Уважаемый департамент транспорта. Может быть, если вы считаете, что вам нужен какой-то этот, как это называется, от нас социальное разрешение, то есть вы хотите вступить с нами, вы боитесь спугнуть что-то там резкими действиями и, может быть, там репутационный ущерб какой-то понести. Я хочу вам сказать, что мы все, а я прямо сейчас, я покажу, как мы это сделаем, мы все будем аплодировать вам стоя. Вот так вот, я думаю, мы все будем аплодировать стоя, когда вы достанете, наконец, карающий меч, секиру и там молот, тора, какие-то инструменты наведения порядка в такси. И начнете на самом деле, перестанете с ними сюсюкаться, как это говорят некоторые родители. А перейдете к языку взрослых мужчин. Ну, по-настоящему, я бы хотел кровище уже. Зачем мне констатировать факты и на самом деле еще больше пугать клиентов? То есть клиентам сказали: значит так, ребята, вот видите, 10 тачек проехало мимо вас. Вот каждая третья не соответствует стандартам. И каждая третья опасная. И мы такие, да быть того не может. И чего? Он такой, поворачиваемся к тому, кто нам... А нам это департамент транспорта говорит. Он такой, и чего теперь? А, и видим спину. А департамент транспорта сказал, и развернулся, и пошел. Он мы такие, ну так а делать-то чего? Чего нам делать? Ну вы тогда хотя бы отметьте как-нибудь эти опасные автомобили, чтобы мы понимали, что в них не нужно садиться. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, я... водитель такси.
Да, да, Сергей.
Вот, и, на мой взгляд, основная, самая главная причина, одна из основных причин состоит в том, что водители такси никак не проходят никаких проверок. Машины, да, лицензируются, их оклейки, их номера заносятся в базу, они могут ездить по выделенным линиям. А за рулем этой машины может сидеть абсолютно любой человек, кто угодно. Хотя работа водителем такси, она... как и оказание любых услуг, должна соответствовать там, каким-то требованиям, которые должны быть разработаны.
Угу.
Водитель такси должен знать язык, водитель такси. Слушайте, должен уметь ездить по выделенным линиям.
Я столько раз слышу слова про долг, ну, в смысле, что они должны, все должны, должны, должны. А когда же все эти долги будут отдаваться? Когда это перейдет в раздел, ну, в смысле, так уже вот свершившегося?
Мне кажется, задача департамента транспорта сделать так, что появятся какие-то вменяемые правила для водителей, и водители будут лицензироваться. Знание русского языка, наличие прав водительских, умение ездить по выделенным полосам, знание культуры общения с пассажирами. Там, ну и должны быть разработаны какие-то правила для водителя, а не только для машин, чтобы проверять их соответствие там, оклеена она шашечкой.
А может случиться так, что просто департамент транспорта, поскольку это департамент официальный, департамент при мэрии, и это официальная структура, и они могут действовать только в рамках законодательства существующего, а оно просто пока еще не предусматривает, в нем нет инструментов для решения подобных задач, и поэтому департамент, как бы в данном случае, выступает скорее департаментом информационной поддержки клиентов.
Ну вот, в чем тогда их задача? Проверить, что у 28% машин грязные коврики? Ну, да. Это же не работа.
Нет, я согласен. Я бы тогда тихонечко, на месте департамента, тихонечко клеил какие-нибудь стикеры в таком незаметном месте, на эти такси, чтобы давать нам, клиентам, сигнал, а потом тихонечко у себя в телеграм-канальчике написать аккуратно. Там, посмотрите на нижнюю кромку зеркала заднего вида с пассажирской стороны. С пассажирской стороны, снизу, где обычно автомобили, оборудованных системой камер кругового обзора, вот на 360, снизу в зеркало вмонтирована камера. Это такое место, которое ты никогда не видишь и не обращаешь на него внимания, если только не присядешь и специально не залезешь туда, не будешь смотреть. То есть туда хорошо бы прилепить стикер. И они такие, посмотрите на нижнюю кромку. Зеркало заднего вида с пассажирской стороны. Там будет стикер. А там такой смайл грустный, такой. Вот этот вот. И тогда мы понимаем, не-не-не, в этом автомобиле мы не поедем. Но нам бы знак какой-нибудь. Нам бы что-нибудь, чтобы мы знали, что вот этот автомобиль нас, вероятно, убьет. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман, Александр.
Александр, вот, я вас слушаю.
Да. Вот разрешите немного истории вот про такси. Вот с 13-го года работаю водителем, но уже не работаю.
Да.
Вот. Я пошел в такси работать, когда мне было 25 лет. Вот. Там была прособянинская контора одна. Вот. И мы работали следующим образом.
В смысле прособянинская контора? В 13-м году?
Да, в 13. Ну, там как бы... одним из учредителей там...
Я не могу это проверить. Да, и...
Да, вот, не суть. А, в общем, посмотрите. Вот, мы работали на комфорт-классе.
Так.
Вот, мы ходили в белых рубашках, пиджаках и брюках.
Это хорошо. Вот, в брюках это был... особенно хорошо. Да, без, ну, в смысле, да. Без брюк было бы... Да.
Вот. У нас были графики. Ночные смены, дневные смены. Вот 12 часов. Это было как классическим образом. А приехал в парк, прошел медика, механика, получил машину, выехал на линию, поехал по заказам. Вот. Что у нас сейчас происходит? В основном сейчас, вот как вот здесь вот говорили, работают частники. То есть он выехал, вышел из подъезда, включил планшет и поехал работать.
Но этот частник, тем не менее, приписан к какому-то автопарку. Он не может быть вообще просто пиратом. У него должен какой-то парк быть. Таксопарк какой-нибудь.
Ну, он как бы кому-то приписан, да. Ну, но да. Контроля, вот, как такового там нет. Ему дали на неделю путевок, он их заполнил и поехал работать.
Ну, это увлекательная история. Да, спасибо большое. Простите. До клиники частный такси вызвал. Поливался. И чуть не... Еще больше чуть не... Вот это. Пока доехали. Если бы не нога правая, сам бы доехал на своем прайме. А, в смысле, что если бы не проблемы с нами. Обратно довезли с комфортом. Я еще хотел уточнить чрезвычайно важный вопрос. Как вы занимаетесь профилактикой геморроя, товарищи водители? В смысле, ну это не праздный вопрос. Потому что, может быть, зачастую вы раздражены и ведете себя так, как вы ведете, потому что реально ощущаете каждый раз дискомфорт. И, может быть, нам нужно, если у нас нет законных методов влияния на агрегаторы, нет инструментов пока у департамента транспорта, тогда, может быть, есть рекомендация от Минздрава по поводу профилактики геморроя, они станут спокойнее. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Смотрите, а ведь есть же в законе предусмотрение, что какой водитель с каким стажем имеет право перевозить какие-то определенные рамки. То есть, ну, они же не соблюдаются. Департаменту транспорта надо следить, как за этим осуществляется.
Конечно, так они и следят, вот они проверку провели, и все. Нет, ну, они и следят.
Кто не соответствует, просто лишать, как родить прав, чтобы не было такого.
Вот, а я так понимаю, что вот и об этом и речь. Насколько я понимаю, вот как раз и нет инструментов для того, чтобы вершить правосудие. Есть инструмент фиксации, но фиксировать-то можно. Тайный покупатель, контрольная закупка, все вот это. Вот они зафиксировали, а дальше почему-то их власть не распространяется. Я вас слушаю, да, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Алло, доброе утро, меня зовут Владимир, являюсь водителем такси.
Владимир, серьезный вопрос, серьезный. Вам сейчас захочется, вам покажется, что это неудобно, неуютно. Но тем не менее, как вы занимаетесь профилактикой геморроя?
У меня его нет.
Нет, его нет пока, а потом, вот я имею в виду, что сидячий образ жизни, уже сидите по 8, по 9 часов, а это прямая дорога к, я думаю, а потом, когда начинается зуд, вот это неприятное, может, поэтому так много водителей нервных за рулем такси, они нервничают?
Вы знаете, я не знаю, почему, может быть, геморрой у многих,
да.
у многих водителей такси, это может
да,
быть.
Да, но...
Главное, что, во-первых, мое мнение, я целиком полностью с вами согласен, что каждая третья или каждая четвертая машина в такси, она опасная. Mm-hmm. Это относится в основном к машинам эконом-класса, за которым сидят люди из ближайшего зарубежья. Они в машинах живут, они в машинах спят, они раздраженные. Mm-hmm. И потому что пассажиры, они боятся ездить. Я работаю на машине комфорта-класса. Комфорт плюс класса. У меня пассажиры всегда довольны и всегда спокойны. То ли я спокойный, то ли у меня, мне так попадается. Но главное, как вы говорите, навести порядок в такси можно двумя способами.
Так.
Первый способ – это принять закон о такси, где прописать четко обязанности агрегатора, что он будет отвечать за все, и за водитель, и вести лицензирование не машины, а водителя такси, чтобы он сдавал экзамены на знание города, чтобы лицензия была только на водителя такси. Может быть, таким образом мы наведем порядок в такси. Это вот мое мнение.
Я надеюсь, но вот видите, пока что мы живем в эпоху перемен, и такая некая пересменка между сменой, которую занимали бомбилы, и делили ее с таксопарками. Бомбилы и таксопарки раньше, да, такси? То есть дикие и законники. Вот. А сейчас, как нам неоднократно в департаменте транспорта говорили, просто сам бизнес агрегаторов такси взрывообразно развился. И он развивался с гораздо более высокой динамикой, чем законодатели вот прописывали какие-то новые правила игры. Ну, понимаете, да? То есть это как если бы вдруг вы постоянно с ребятами на каком-нибудь поле, на площадке, постоянно пытались играть в какие-то динамичные игры с мячами. У вас есть клюшки, мячи, шайбы, ракетки, еще что-то. И вы спонтанно что-то взаимодействуете, коммуницируете большой группой людей, а рядом стоят такие мужички в пиджачках, и им нужно прописать правила вот этого взаимодействия. Какое-то время они просто стоят растерянно, не понимая, что происходит. Вот что, им нужно понять, что происходит сначала. Потом структурировать свои знания. Выработать какие-то внутренние правила. И потом эти правила навязать тем, кто на поле. А пока они это делают, там уже все изменилось на поле. Опять ситуация изменилась. То есть вот этот рынок агрегаторов такси и все, что с ним связано, по словам чиновников, взрывообразно развивалось в столице несколько лет, под несколько последних лет. И поэтому законодательная база просто не успевала за этим, за всем. Может быть, наконец, сейчас успеет. И может быть, поэтому департамент транспорта как бы рекомендациями занимается только. Да, доброе утро. Доброе.
Меня Андрей зовут. Да, Андрей. Я директор небольшого парка.
А насколько небольшого? Сказать, знаете, небольшой. Да.
Ну, на... У меня 5 своих автомобилей. Угу. И 3 на... Ребята заплатили первый взнос, кто... на нормально ездил, и сейчас выкупают...
Как вы контролируете? Вот вы же услышали претензии департамента транспорта, почему они считают треть автомобилей несоответствующим? Вот как вы контролируете вот эти процессы внутри своего парка?
А техническое состояние автомобиля?
Технический запах, чтобы за рулем был тот, кто заявлен, чтобы на автомобиле номер был.
У меня так как небольшой парк, я могу проконтролировать всех водителей. Я знаю лично, это исключительно... Не только россияне, но и с одного города люди, откуда я сам родом.
А откуда вы?
Они отвечают полностью требованиям, предъявляемым как агрегаторами, так и законодательством федеральным и региональным. Вот, я бы...
Не могу не обратить внимания, что вы проигнорировали мой вопрос, откуда вы? Из какого это города?
Я с города Оренбурга работаю.
Оренбург, класс. Круто. Так, извините, да, продолжайте, я просто уточню.
Касаемо реформирования, наше видение, то, что, как сказал предыдущий слушатель, должно быть нелицензирование водителя, а можно пойти по пути, как, по крайней мере, пошли в США, это профессиональное драйвер ID. То есть одно дело водительское удостоверение просто ездить в личных целях, а другое водительское удостоверение, неважно, ты водитель фуры, либо ты водитель такси, трейлера или иного коммерческого транспорта, для этого уже предъявляются отдельные требования. Соответственно, любой, как вы любите выражаться, нюхач с палочкой, когда тормозит автомобиль,
да.
Он проверил водительское удостоверение, у него обычное оно. Все. То есть, да, можно, водители, особенно приезжие, они много химичат с водительским удостоверением, то есть подключают к одному, по одному профилю ездят, под другим, под одним профилем втроем ездят, спят в багажнике. Ну, когда, если они подойдут, и будет именно контроль качества по водительскому удостоверению профессиональному, здесь да. уже...
Я согласен. А еще, когда ты садишься, ну, в разных городах, там, в Штатах по-разному, но вот, к примеру, в Чикаго такси такое, что ты, когда садишься внутрь, ты получаешь абсолютно там перегородка между водителем и задним диваном. Ты вперед не сядешь ты к водителю. Вот такая, с окошком. Ну, как в кино показывают нам, вот такая штучка, с окошком. Вот. Ну, Чикаго известный город пацифистов, и вот очень-очень мирный там все, поэтому перегородки очень надежные такие, и окошки очень маленькие. И там на этой перегородке все заклеено данными парка, которому принадлежит автомобиль, тарифами, по которым он будет вести, данные водителя, телефоны службы поддержки, куда нужно обратиться, если вдруг что это там, вот это все. И, ну, правда, это было давно. В Чикаго я был более 10 лет назад. И, может быть, сейчас уже как-то иначе, но тогда, уже тогда это было. Но справедливости ради нужно сказать, что в американском такси, если это такси, а не всякие ваши эти новомодные Uber'ы, вот, там... Счетчики стоят, таксо, метры. Скажите, как это правильно называется? Профессионалы точно знают. И поэтому ты садишься, а у тебя уже там 3,75 на счетчике. Это за посадку сразу, за посадку 3,75. И потом едешь и смотришь, как чикс-чикс, там по 15 центов. Чикс-чикс, счетчик. Доброе утро, я слушаю, да, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Илья Подольский. Рома, можно да. по поводу камер сказать? У нас тут новые камеры поставили, и некоторые развернули, чтобы ребята не попали. Значит, камеры поставили вчера новые, сейчас проверил, стоят, мне друг позвонил. Это когда у нас есть из южного обхода, мы спускаемся на объездную, с правой стороны у нас будет Глобус, потом Леруа Мерлен.
Да.
Все, кто ездит, знают. А, там есть стеклянный пешеходный переход в сторону 8-го батальона. Так вот,
да.
камера стоит, если ехать от южного обхода в сторону М2, то она будет бить в зад машины. Вот, первую камеру поставили. Ага. Те камеры, которые стояли и били тоже в зад, если ехать со стороны, наоборот, на южный обход с М2, их сейчас развернули, то есть все две камеры справа и слева. Прям проезжаем Леруа, они там
все,
на заборе.
Я понял. То есть развернули, имеется в виду, что они теперь в спину стреляют, а вовсе... Означает ли это, что мы теперь можем снять передние номера, как в тех же Соединенных Штатах Америки? И что впереди у нас не было номерных знаков, а только сзади, чтобы были.
Время начинать движение.
Мотор! Мотор!
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 10 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. ...286 в начале прошлого часа, ровно час назад, 124 тысячи автомобилей. И это плотность, они, это число и определяет плотность потока. Но нужно сказать, что утром, конечно, эта плотность еще и неравномерно распределяется по Москве. Где-то сейчас хуже, чем обычно, где-то лучше, где-то совсем невозможно. Вот об этих местах я и призываю вас рассказывать и в бот-мессенджер, и по телефону, и смс. Любым удобным способом. Можете отправить ворона, если хотите. 36-43 километра в час. Скорость движения по направлению в центр и центра. Два ДТП с пострадавшими. И слишком много перекрытий. Слишком много. Слишком больше их становится. Их было... чуть меньше, теперь снова слишком больше. 625. То есть в сутки прибывает сразу, там, пакетами прибывает по 5, 6, 7, 10 новых перекрытий. Плохо. Плохо. Мы идем к Новому году. Мы идем к самому загруженному периоду транспортному в этом богом забытом году, 2020. Ужас какой год. И вместо того, чтобы освобождать дороги, вы напротив их блокируете, товарищи дорожники. Вы чего, никто Алло? Никуда не уезжает же в этом году? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, Олег, Москва.
Да, Олег, я слушаю. Роман,
знаете, у меня вот такая вот дилемма. Хочу приобрести вот сейчас скидки все возможные, да. А-а-а. И у меня стал выбор Сорента или... Ой, или как он... Hyundai Sorento, и однобрат его как там, Kia.
Не волнуйтесь, наоборот, Kia Sorento или, да, Hyundai, Sorento. Или Hyundai Santa Fe.
Или Hyundai, да, Santa или Santa Fe. Вы знаете, вот по экстерьеру мне вот как бы Santa Fe нравится.
Да.
А вот хотелось бы услышать, может быть, мнение сообщества нашего уважаемого или ваш авторитет.
А сколько денег у вас? Сколько? Сколько денег у вас?
Ну, на полную комплектацию, скажем, немножко добавить надо. А так, в общем-то, обе машины... И, ну, что так.
Но я имею в виду Сорента уже с дизелечком, пока непонятно,
да,
когда выйдет в продажу. Непонятно же, когда.
Да, хотелось бы дизель. Почему я вот обращаюсь? Mm-hmm. У меня предыдущий опыт дизельных автомобилей. У меня была Chevrolet Captiva 2.
Да, я знаю. Но я к тому, что вы готовы ждать, и вас не пугает вся история с запуском.
Да, вот история... Вот Санта-Фе же дизеля, да, вот у них же сейчас.
И у Соренто дизель, но только с таким проблемным роботом, из-за которого автомобиль не вышел на рынок, так
вот,
не вышел.
Вот,
да.
Вот это, скажем так, я и хотел услышать от вас.
Я понял, хорошо, проблем. Понял, ладно, сейчас поговорим. Вы знаете, я себя вдруг в какой-то момент почувствовал, почувствовал Шурочкой, ну, этой... Спасибо вам большое за то, что вы вернули меня. Ну, этой Шурочке, помните, которая... А вы, Шурочка, если не ошибаюсь, у нас числитесь в бухгалтерии. И я такой, по-моему, да. Вот неплохо было бы, чтобы вы время от времени занимались своими прямыми обязанностями. Я вдруг почувствовал, что мы в какой-то момент действительно с вами давненько не занимались прямыми нашими обязанностями. Так что Шурочка сейчас снова вернется в бухгалтерию. Но для начала же нужно проснуться. Я обещал вам что-то совершенно забойное, энергетическое. И у меня оно есть. За качество звука заранее приношу свои с кисточкой, потому что, ну, оттуда из самого Тартара пришлось извлекать для вас, оттуда инфернальную вещицу эту. Надо по сторонам крутить головой. Все нормально. Этот запах серы сочится из ваших динамиков. Самарок и шеф-комендор с адской кухни своей. А еще Чарвиш. Чарвиш? Я правильно вас называю? Да, Дима Хововники, Алексей Портер, Махоня и Светлана Антонова, мистер Тартак и Владимир Владимирович, Дмитрий Трубников и Караэт Алексей, Александр Первый, деревенский парень и Сергей, Галина и снова Сергей и папа Леры, и Денис Самарок и Денис Чумичев. И просто рыбак. И Самсон Самсонов. И Роман Язенев. Александр. Паштет Александра. Сергей. И Лукич. Лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере. Лучшим, кстати говоря, телеграм-бот-мессенджером на планете. Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Винсент Вега. Ну нельзя же с утра так сразу с тяжестей заходить. Нельзя, конечно, но можно. Ну что сделать? У нас так все устроено. Если нельзя, но хочется, ну так уж и можно тогда получается. Есть здесь Латкарина по новой развязке. ДТП, улетели железные листы из длинномера, правый ряд. Жесть, какой-то пункт назначения. Я надеюсь, не влетели железные листы в автомобиль какой-нибудь. Сегодня на щелчке двойные перекрытия какие-то. Ну, в смысле, есть пробка по направлению в Москву, километра за 3-4 до Москвы. Серьезное ДТП. И хвост этой пробки уходит вот сюда, к улочке Звездная, которая потом становится объездным шоссе. И вот здесь у этой улицы тоже ДТП. А потом только что значок внутри этой пробки появился, еще значок ДТП. Ребят, что-то вы летуете там на этой, на щелчке на своем. Ярославка ужасная в городе из-за того, что на Северянинской эстакаде отрезали еще полосы для ремонта, не отдав, насколько я понимаю, вам автобусную полосу. Но еще хуже дела обстоят в области. Дом КАДа, стоите в дикой пробке. И Московская кольцевая внешняя сторона в Лосином острове. Перед Ярославкой тоже жесть из-за нескольких аварий. А что случилось? А что за праздник сегодня? Напомните, что за праздник у нас 10 декабря? Из-за чего у вас такая вот эта вот вся эта штука? Но мне кажется, я сейчас обряд очищения провел, правильно? Это вот это... Дезептиконом продезинфицировал и нормально, поехали дальше.
Моторы.
Так, что у нас еще здесь? Секундочку. А вот у нас, например, день зарплаты, пишет Макс. А вот мы, Макс, вам, например, не то чтобы завидуем, но в смысле, но это всегда хорошо, конечно, когда кто-то получает деньги. А, да, нет, ничего не едет, просто жесть какая-то. Ничего не едет у Ивана Казакова. Боюсь, что немногие здесь оценят музыкальное угощение. Вечно недовольный. Ну, в смысле, вы, во-первых, позвольте выразить вам мое почтение и глубокое уважение вашей прозорливости и самокритики. Такого точного соответствия Ника настроению я давно не встречал. Вы разделили только что музыкальную пилюлю. Вы разделили ее с уважением, с восторгом. 134-21-35. С ужасом и отвращением. 134-21-36. Давайте вечному недовольному сейчас дадим аргументированный ответ, репрезентативный. Можно? Можете это сделать? Ради будущего нашей фармакопеи здесь и ради... Ради чего? Ради правильного содержания тяжести в пилюлях в будущих. Значит, с восторгом и радостью вы приняли пилюлю только что. 134-21-35. С ужасом и отвращением. Хотя, с другой стороны, может быть, на это и расчет, что она должна вызывать такие ощущения. И это хорошо. С ужасом и отвращением. 134-21-36. С восторгом и радостью. Это было, конечно... Ох, не забыл. 134-21-35. Ужас и отвращение. 134-21-36. То есть, ну ладно, перевожу на ваш эльфийский. Классная была вещица, 134-21-35. Отстойная была вещица, 134-21-36. Тогда позвоните и проголосуйте. Это обычные телефоны голосовательные, обычные. Я, между прочим, может быть, и сам давно хотел провести некое исследование на тему того, какими должны быть наши пилюли. Должны ли быть вообще, я не спрашиваю, должны, конечно, да. Но какими? Унц-унц-унц-унц, трансушенька. Или метальчик, или мелодичный рок, или альтернативка, или клавиш. А вообще, по-хорошему, конечно, любое правильное блюдо, ну, такое богатое блюдо, и, впрочем, как и любая пилюля, или любое лечение, оно состоит из нескольких этапов, оно сложное, многослойное. Поэтому все зависит от комбинаторности и появления тех или иных ингредиентов. Вот, но сегодня я решил компенсировать мягкость пилюли в начале седьмого часа жесткостью и тяжестью пилюли в начале восьмого часа. Значит, давайте еще голосуем. Ну, сотенку хотя бы сделаем. Вот на второй минуте несколько сотенок голосований, потому что сейчас к сотне подошли. 134-21-35. Проголосуйте. Вот только что прозвучавшая пилюля, зашла. Зашла вам она. Зашла. 134-21-36. Нет, не зашла. Вот эта вот штуковина. Я просто, чтобы вам проще было голосовать. Классно было, классно, классно. Испытал внутри где-то вибрации такие, что вот прямо... Да. Зашла вот эта штуковина, зашла. 134-21-35 по 495 году. 134-21-35. Нет, не зашла. 134-21-36. А я мимо ДПС проезжал сейчас с такой пилюлей на полную, а они меня так осмотрели. Ну, в смысле, посмотрели на меня так. Но обратите внимание, не остановили, правильно? Это защита, это броня. Броня — это плащ-невидимка для вас. Протерсти. Ну все, давайте голосуем. Нет, еще раз мы не будем это слушать. Ну чего вы? Нет, ну нельзя. Так все должно быть в меру, иначе будет перебор. Так, да, 59. Нет, 41. Все, можно я? Я просто хотел этому, не, как он назывался у нас? Недовольный или какой-то... Извините. Я просто не видел ваш ник никогда. И, возможно, вы впервые сейчас написали. Вечно недовольный, вот. Алексей Морозов. Он говорит, я вечно недовольный. А есть среди нас вечно недовольные? И тут вдруг Алексей такой, я сегодня вечно недовольный. Так вот, Алексей, очень зашла 60%. Все, я остановил, голоса пересчитались. Очень зашла 60%. 40% не зашла. Ну, честно говоря, я бы не сказал, что прямо вот, что немногие здесь на станции оценят угощение. Я бы сказал, напротив, немногие здесь на станции не оценили угощение. Ну, уж во всяком случае, меньшинство не оценило. Но, опять же, это пока что. Потому что вы знаете, как в кулинарии нужно развивать вкус. Развивать. Ну, к примеру, нет-нет, да и съесть морского гада какого-нибудь, моллюска. Или членистоногого. Нет, ну это не нужно. Вот, улиточку какую-нибудь. Раз и схряпал. Хрум-хрум-хрум, улиточку. Без панциря, естественно, без домика. Но съел улиточку. Закусил мидий чуть-чуть. А потом и устрицу поддал немножечко. Нужно развивать вкус. Развивать его нужно. Вот нет-нет, не любил оливки или маслины. У меня так было. Я до 20 с лишним даже запах не переносил. Ни оливки, ни маслины. Нет. А потом вдруг в какой-то момент до жути захотелось. Пошел в магазин, взял банку и сожрал без ничего. Вот просто без ничего. Такое ощущение, что накопилось вот это все. И потом раз, что-то гормональное, может, перестроилось, бац, и все. И с тех пор, не то чтобы я их поедаю постоянно, и в холодильнике нет ни одной баночки этой штуки. Но если вдруг, так я могу. Вот, нужно развивать вкус. И поэтому я хочу вам сказать, что те, кому не зашла пилюля, это пока что она вам не зашла. Это просто потому, что у вас не развит вкус. Вот. Просто потому, что вы думаете как-то так, а нужно думать и мыслить как-то шире. Все, давайте продолжаем дальше. Отличные пилюли, очень хорошо, да, это прекрасно. А мне заходит ACDC, Александр Митина. Это тоже частые гости нашей приемной, нашего приемного покоя. Утреннего приемного покоя. ACDC, конечно. Говорит МСК-бот, телеграм-бот-мессенджер, где я читаю ваше сообщение. Радио говорит МСК. Еще один невероятно, до чрезвычайности жутко важный ресурс. Это телеграм-канал нашей радиостанции. Радио говорит Москва. Телеграм-канал. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Заходите в тележеньку. Нет тележеньки, качайте тележеньку. Заходите в тележеньку после того, как скачали ее, и подписывайтесь. Радио говорит МСК. И, наконец, 7373948. Это телефон прямого эфира. 7373948 по 495 коду. Вы думаете, я забыл? А я не забыл. Позвонил слушатель в начале часа и вернул меня в бухгалтерию. Ну, в смысле, в моторы. Моя бухгалтерия. Вернул, но в отличие от Шурочки, я, между прочим, чрезвычайно этому рад. И хорошо, что давненько мы не занимались непосредственно моторами. Так вот, что вы думаете относительно Соренто и относительно Санта-Фе? Значит, я так скажу. Если бы вы меня спросили, так я бы вам сказал. Санта-Фе неплох, но мысленным взором мы как бы ждем уже хотя бы обновленного Санта-Фе, правильно? Вообще, по-хорошему, конечно, уже хотелось бы и нового совсем. Но это дело такое. А вот чтобы уже приехал к нам с подправленной светотехникой, со всем вот этим вот, это раз по Санта-Фе. Второе. Что касается дизельного Соренто. Никто из ныне живущих и здравствующих не может сказать, когда закончится вот эта эпопея с тем, что они были хорошие, просто их на всех не хватало. Потом они продолжают оставаться хорошими, но все-таки какая-то проблема есть с роботом. А потом они все равно хорошие, но мы их продавать не будем. Мы ничего страшного не произошло, все хорошо с машинами. Это я вам транслирую трансформацию сигналов, месседжей, приходящих из офиса Kia, из российского офиса. Они все равно хорошие, но мы их продавать не будем. Там ничего не случилось, ничего не нужно менять, но мы на всякий случай их не будем продавать, и мы сделаем их еще безопаснее. Мы что-то там изменим, хотя ничего менять не нужно было, они хорошие, но мы изменим, чтобы вам было спокойней, и когда мы станем их продавать, мы тоже не знаем. Потому что и мы хорошие, и автомобили у нас хорошие, и все хорошие, полное нихао. В общем, абсолютно железобетонно полное нихао у нас. Все хорошие. Но машин как не было, так и нет. И когда появится, непонятно. Вот, поэтому такое дело. Если вы, уважаемый слушатель, готовы, зажав в кулачок свои 3 с лишним миллиона рублей, ждать. Вы говорите, я готов ждать до Соренто. Пожалуйста. Я не могу вам это запретить. В конце концов, каждый ждет, как хочет. Так же, по-моему, поговорка говорит. Каждый может, кто как хочет. Ну, что-то такое там было. Вот, вы можете это делать. Но, с другой стороны, есть, ну, вот здесь ограничение по дизелю. Вот дизелечек, конечно. Потому что корейцы в данном случае молодцы стратегически, несмотря на то, что мы говорим, что мы любим дизели, но при этом мы не любим их покупать. Но это как раз тот класс автомобилей, это вот эти кроссоверы трехрядные, семиместные, средние, полноразмерные. Как раз тот класс автомобилей, где дизель это прикольно. Это прикольно с экономической точки зрения, это прикольно с точки зрения ходовых характеристик этих автомобилей, крутящий момент и все вот это прикольно. Вот, поэтому бог его знает, но как бы уж если глянулся Kia, и у вас там 3 миллиона рублей, так может Махав посмотреть? А, нет, извините, да, я вспомнил. Махав же тоже его нет, и непонятно, когда будет. И пока его нет, на него уже переписали ценник. Все, у него ценник уже другой. Пока его еще нет, его еще не пробовали, не щупали, ничего не делали, но уже переписали ценник. А, и еще одна хорошая, оптимистичная, душераздирающая новость из стана компании Kia пришла. Раз уж мы заговорили о Kia, о том... Черт, мне кажется, я так ответа не дал на вопрос. Соренто или Санта-Фе? Ну, как бы, сама действительность диктует нам ответ. Жизнь диктует нам свои суровые правила. Да, значит, ответ такой. Соренто с непонятными перспективами, дизель на роботе когда-нибудь, потом непонятно когда и непонятно, решат ли все проблемы после того, даже если и когда он появится. Или Санта-Фе, который уже здесь и сейчас, и тоже с дизелечком, и у него все нормально. Ну, я не знаю, можно, конечно, подумать. Но если подумать, ну, так Санта-Фе. Вот голосование Махоня предлагает. Махоня, а что голосовать? Понимаете, один автомобиль фактический, а второй мифический. Вот, и как фактический автомобиль сталкивается с мифическим автомобилем? Это чрезвычайно сложно. Голосование уфологическое получится. Нет, нельзя так делать, нет. Поэтому что у нас есть? Есть Санта-Фе с дизелечком 2.2, тем же. На автоматике, по-моему. Я ничего не путаю. Не на роботе, нет, на автомате. И все у него хорошо и с опциями, и с комплектациями, и с комфортом. Все так, что, ну, вот вам и ответ.
Моторы.
7.35, моторы, мы продолжаем. 391 тысяча автомобилей, 28 км в час скорость движения по направлению в центр. Если баллами посчитать происходящее в городе, 3 балла. И Восточный куст очень сложный, и внутри, и за Московской кольцевой, и внутри МКАД. Волгоградка плохая, Нижегородка плохая, энтузиастов вообще черные местами. Ну, ничего хорошего, в общем. И очень плохо за городом везде тоже. Мама дорогая. Ну, вот разве что только Горьковка сегодня, на удивление, более-менее едет. Щелчок черный. Ярославка проблемная. Пробка на МКАД внешней стороне перед Ярославкой уже до середины Лосиного острова растянулась. Ну, то есть до середины промежутка. Расстояние между Щелчком и Ярославским шоссе. В общем, какой-то перегруз там у вас какой-то. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Рома, здравствуйте. Очень приятно слушать ваш бодрый голос.
Да, ваш тоже. Очень приятно.
Всегда. Всегда. Вы знаете, хотел, как сказать, ну не пожаловаться, а наоборот, а похвалить. Какая стала ситуация? Может быть, вы с этим сталкивались? Вот я ДТП сам сотворил. На парковке АБИ задел столбик.
Так.
Столбик задел.
Да.
Машина корпоративная. Там как-то позвонил. Ну, думаю, сейчас опять 4 часа сидеть. Мерзнуть. Через 30 минут звонят. Говорит, пострадавших нет? Нет. Все, ну там, помощников нет. Говорит, фотки делайте и поезжайте в Люберцы, там какой-то центр помощи при оформлении ДТП. Приехал. Ну, в этом центре, конечно, долго я сидел, полтора часа, просто потому что там передо мной было всего две пары людей. Но вот, вы знаете, вот это вот, мне до этого было, там ждали там два часа, потом вот эта вся бодяга. Так миленько. Вот, ну, конечно, там условие такое, видимо, что, ну, никаких пострадавших. Ну, а когда? Они же редко бывают. Вот.
Ну, да. Вот. Ну, в основном, знаете, да, конечно, да, легкие аварии.
Вот, вы знаете, прямо очень мило. Потому что вот я уже не очень много, с 2006 года. Вот я как вспомню, господи, вот я, бывает, до 4 часов ждал, и потом еще вот эта вся бодяга вот там вот.
Вы знаете, нет, тут я согласен, но я вам хочу сказать, что лет 10 назад, еще помните, был такой самый грустный автомобиль в мире, Seat Altea Freetrak.
Да.
А это такой вот минивенчик небольшой. Он впереди еще более-менее ничего, в лицо, если смотреть. А сзади, когда едешь, ну, понимаешь, что у него семья погибла в ДТП, что он один, денег нет, дом сгорел, все. И у него такое выражение, такое, самый грустный автомобиль. И мне въехал задом, сдавал товарищ на строительном рынке, еще на Аминьевке, где сейчас метро роют. Там был строительный рынок. И я заехал зачем-то, не знаю зачем, и водитель что-то задом между рядами. Эх! И прямо я так смотрю, и глазам не верю, он в меня едет, такой бах, и въехал. Вот, и я звоню в ГАИ, а мне говорят, ну, сфоткайте и приезжайте на пост, пост, который по Мичуринскому уже, Озерное Мичуринский, выезд в УМКАДы. Приезжайте на пост, мы вам все сделаем. Все. Мы поехали, и тоже так вот, он тоже пострадавший есть? Нет. Степень виновности, я говорю, ну как степень виновности? Задом товарищ мне в бок прямо, хрясь и въехал. Ну что это? Ну приезжайте на пост. Мы приехали, и там нам тоже все быстренько оформили, все сделали. То есть есть такой инструмент, спасибо вам большое, есть такой инструмент. Другое дело, что понять бы алгоритм вот действий твоих, при которых этот инструмент будет задействован, а или наоборот нет. Вот как от настроения это зависит. Или, допустим, должен дуть устойчивый юго-западный ветер со скоростью 2,5 метра в секунду, а влажность не должна превышать 84%. И тогда, если случится ДТП, тебя пригласят вот так вот куда-нибудь в пункт разбора, и тебе не придется 4 часа стоять. А если влажность уже там 87%, то все, уже тогда не пригласят. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Ну, это уже правда, уже давно, вот вы сейчас рассказали.
Да, это было более 10 лет назад, даже более 10. Да,
недавно случай был, вот, ну, так получилось, жена, это пропускали вот это медвежьи услуги, а по встречке лупила это скорая помощь, и она в бок воткнулась ей, она поворачивала налево, выезжала со второстепенки, а человек пропускал на главной дороге. Вот у нас же любят на пустой дороге.
Вот это, глупость, конечно, это прям, да, особенно когда видит женщину и начинает идешь по главной за ним, он резко в пол оттормаживается за тем, чтобы с второстепенной пропустить тетечку, вот. Джентльмена включает, прям вот.
Да. И там дедушка ехал и не среагировал, хотя не быстро, просто уперся в бок и все. Сфотографировали. Оформили этот, как европротокол. И разъехались по своим страховым. Она виновата, признала, пришла, отдала бумаги, все. Ничего не стояли, ни 5, ни 10 минут прям на месте.
Да, просто нужно поверить, понимаете? Нужно поверить, что есть другой вариант, другая возможность, поверить. Потому что когда не веришь, так ты и не видишь возможности. Ну просто, ну как ты увидишь возможность, если ты не веришь, правильно? Ну ты... Не веришь в инопланетян. Но ты все время будешь говорить, что это самолет летит. Ну, если ты не веришь, это самолет летит. Это геозонд запустили. Это военный самолет. Это такое атмосферное явление, это искажение света из-за влажности. Ты все время будешь находить другие причины, правильно? Не веришь, если. Так и здесь. Если ты не веришь в то, что есть другие альтернативные инструменты, ну как ты сможешь их осознать, а самое главное, как ты сможешь их использовать? Никак. Поэтому нужно... Я включаю Теда Лассо. Вы смотрите Теда Лассо? Тед Лассо сериал. Ну вы чего? Идите на Apple TV и смотрите. Потрясающий, офигенный, милый, ироничный, очень тонкий и классный сериал. Даром, что про футбол. Но он не про футбол, но про футбол. Доброе утро, да, слушаю. Доброе.
Да, здравствуйте.
Да.
Да, Дмитрий. Ну вот да. По Европротоколу, недели 3 назад вот, у меня была ситуация. Все очень просто, там до 100 тысяч ущерб, как они говорят. То можно спокойно это оформлять. Звонок в страховую, номер мне дали. На следующий день приехал, все оформили, все выплатили. Никаких вопросов, все очень быстро.
Тоже работает. Работает, конечно. А про дрова можем поговорить? Очень хочется купить Infiniti G25. Что по нюансам? Остались они еще живые? Егор, очень хочется узнать, откуда очень устойчивое желание у вас купить Infiniti. Но я в том смысле, что мне кажется, что когда тебе хочется купить Infiniti, ты идешь и покупаешь Nissan. И не переплачиваешь за Infiniti. Но в смысле, за какие, за такие заслуги вам хочется купить Infiniti? Вот за какие? Можно узнать? Но я без этого, без фиги в кармане. Я откровенно хотел бы это узнать. Потому что мне кажется, что автомобиля... Ну, как бы, как сейчас сформулирую. То есть, вот, сложно найти премиальный бренд с вот таким разрывом между статусом, заявленным статусом компании и фактическим качеством продукта. в премиальном сегменте сложно. У каждого премиального бренда есть некий промежуток, некое расстояние, некий лаг, да, ну, как хотите, некая, у кого-то пропасть, у кого-то ущелье, а где-то просто щель. Между заявленным статусом бренда и фактическим продуктом. Там, ну, большая немецкая тройка, и даже у них есть. Ты идешь покупать BMW, но когда ты покупаешь переднеприводный X1 в базовой комплектации, и при этом за 2,5, там даже больше миллиона рублей, ты как бы думаешь, ты покупаешь BMW, но когда знакомишься с этим автомобилем, ты понимаешь, что, ну, между тем BMW... Это называется ожидание и реальность. Вот, я вспомнил как. Это в интернетах вы это пишете под мемом «ожидание и реальность». Так вот, большая разница между ожиданиями и реальностью, чем в Infiniti, в премиуме я, по-моему, не встречал. Но в таком, в настоящем премиуме. Почему? Потому что... Большего присутствия головной компании в премиальном суббренде я, пожалуй, не встречал. Условно, в Лексусе не так много Тойоты, а в Акуре не так много Хонды, как в Инфинити так много Ниссана. Но, во всяком случае, какое-то время назад так было. Так вот, этот автомобиль, о котором вы говорите, G2, он как раз из эпохи вот этого присутствия Ниссана во всем, что касается Инфинити. Прожорливый. Ну, как бы мне бы сказали, вот охарактеризуй. Прожорливый, плохо рулящийся, со странной подвеской, непонятная она, то ли она спортивная, потому что она гремучая, то ли она комфортная, потому что она валкая. И как можно сделать в одно и то же время комфорт, в смысле, валкую и гремучую подвеску, ты думаешь, елки-палки. Ну, в смысле, она валкая и жесткая в одно и то же время. Это удивительно. Над этим нужно стараться. И вообще, это большой инженерный труд такое сделать. Мы думаем, что это они просто от безделия так сделали, а на самом деле это большой труд сделать. Это, ну, в смысле, чтобы она была в одно и то же время мягко валкая и при этом жестко гремучая. При этом прожорливый, как я уже сказал, не рулящийся, со странной ниссановской мультимедийкой, со странной архитектурой салона и эргономикой. И нафига? Ну, вот вопрос такой возникает. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло, доброе утро.
Давайте скажем, идите и покупайте Lexus, если вам хочется японского премиума.
Я тоже хотел сказать, если хочется человеку Infiniti, надо поднапрячься, купить Lexus.
Ну, пойти Lexus вот. Купить,
либо
конечно.
Купить Nissan уже.
Или Nissan.
Потому что Infiniti, скажем, ну, не знаю, в основном берут люди, которые чего-то хотят.
Тиана, напомните мне, по-моему, Тиана даже полноприводная когда-то была у нас, продавалась.
Тиана, в принципе, нормальный автомобиль.
Вот, с мотором V6, 3,5 литра. Вот, пошел и Тианочку взял, и все нормально. Вот, ну, как бы, если уж хочется тебе Infiniti, и ты не согласен на другой бренд, покупаешь Nissan. А если просто японского премиума хочешь, и первое, что пришло в голову, так это Infiniti, так ты иди и покупай Lexus. Дайте человеку заплатить за шильдик, Vegas Last пишет. Да пожалуйста. А чем вам шильдик Lexus не угодил? На мой взгляд, шильдик Lexus еще более шильдик, чем шильдик Infiniti. Потому что, как я уже сказал, большей пропасти между ожиданиями и реальностью, чем в Infiniti, сложно придумать. Да простят меня все нынешние владельцы Infiniti. Лично, конкретно ваш Infiniti – это исключение из правил. Это космическое совпадение, что вам попалась очень классная тачка. Очень классная. Вот у вас QX, как он называется? QX80 у вас. Это бегемот. Гигантский, прожорливый, с мотором сколько там? V36 или V40, исходя из расхода топлива. Валкий. Ему специально придумывали систему перепускных этих сосудов. Ну, вы знаете, да, подвеска у QX80. Там есть система сообщающихся сосудов специально по левому и по правому борту. Для того, чтобы, когда крен будет запредельным, а они там всегда запредельные, как бы вы ни ехали, если вы едете быстрее 20 км в час, то при резком маневрировании крены будут запредельно такими, что ты каждый раз думаешь, вот сейчас-то я его... Я прокину этот автомобиль. И там сообщающиеся сосуды, в которых быстро-быстро гидравлическая жидкость, она перебрасывается, ну, то есть балластная жидкость, балластная. которая, по идее, должна уменьшать крены. Вы думаете, я шучу? А может, я и шучу. Не знаю, может быть, это игра моего воображения. Но почему-то мне кажется, что я не шучу. Да, извините. Да, доброе утро, слушаю. А нет, а вообще Infiniti, конечно, классные автомобили делают. Очень, очень крутые. Доброе утро.
Да. Доброе утро, Роман. Ну вот по поводу Infiniti, мне кажется, что человеку просто нравится внешне. То есть они действительно, ну вот,
да,
по крайней мере,
да,
вот такие...
Особенно, да, давайте вспомним, FX70, который QX, сколько он сейчас? QX50.
QX70. Да, ну, внешне они 50. Очень симпатичные. Ну, не считая бегемота вот этого, конечно.
Да, ну, бегемот... Вот. Нет, ну, даже бегемот прилезали, он же уже не бегемот. После рестайлинга пару лет назад он обрел уже черты. Фары переехали чуть повыше, капот перестал быть таким горбатым. И он уже не бегемот, он уже, ну, нормальный. Просто их мало, и поэтому мы все чаще, ну, как бы по-прежнему видим бегемотов. Да,
да, да. Роман, а можно вот маленько поделиться своей вот горечью? Я услышал, вы по аварии там что-то разговаривали, про ДТП.
Даже
вот
очень много. Много. Сегодня на Востоке и прям очень много, что-то отвязно много аварий, да. Нет, а, в смысле, еще и про то, что,
аварии,
то, что можно, да, оформить, и 10 лет назад можно было. Да, 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 ну поделитесь.
В общем, давайте. Да, вот я буквально неделю назад притер чуть-чуть совсем там царапина во дворе автомобиля, там у него, ну, не было ни сигнализации, ничего, то есть вызвал сотрудников, вот, как добросовестный гражданин, так сказать, чтобы все оформили, человеку эту царапину оплатили.
Угу.
Вот. И это, ну, глухо. Двор какой-то, место рядом свободно, я как бы перепарковался, стою рядом с этим вот автомобилем, который я притер. Подъезжают гаишники, говорят, так и так, ты, конечно, хорошо, что вызвал, но тебе штраф. Я говорю, в смысле, за что? Ну, вот ты как бы не зафиксировал, то, что отъехал, вот, поэтому 1000 рублей тебе, пожалуйста. Думаю, ну как это, вроде, должны были похвалить, наоборот, что я как бы такой ответственный вызвал. И так далее. Ой. И все, оформляйте. А в итоге как-то получилось вот. И в следующий раз думаю, а может быть, мне не вызывать?
Не вызывать.
Зачем мне это? Ну, как бы.
То есть они потом не прыснули смехом, так как бы сдерживаемым смехом, сказали, да ладно, это шутка была, да расслабься, шутка. Не было такого, нет.
Нет, нет, в итоге, нет. Протокольчик, пожалуйста, распишитесь, получите.
Это были нет. Это, спасибо большое, это ситхи были, ситхи. Они ситхи, которые маскировались под джедаев. Я вчера посмотрел 13-ю серию 4-го сезона «Войны клонов», и там как раз была история о генерале джедае, который прикинул, ну, в смысле, он был генерал-джедай официально, а вообще-то он ситхом был, латентным, и он своих солдат отправлял на верную гибель, и все такое. Вот это были ситхи просто, извините. Тиана 4x4 была с движком от X-Trail, а с V6 не было полного привода. Да, Михаил Сергеевич, согласен. Я и не говорил, что у нас 3.5 была. Я просто говорю, что когда-то, я помню, была Тиана даже полноприводная. И была Тиана с мотором V6. Поэтому, задумав Infiniti, ты смотришь на эту Тиану, а вообще-то смотреть нужно на Lexus. Был бегемот обиженный, стал бегемот довольный. Шеф-комендор про QX80. Да, FX, который теперь QX70, он тоже был, да, FX. К вопросу о дизайне, да, и то почему-то так случалось у Infiniti, что сил и ресурсов воображения хватало только на дизайн экстерьера, ну, то есть на внешность. Создать уже красивую дизайнерскую внутренность не получалось. Внутренность все равно выходила ниссановской. Ну, то есть как бы ни старались, но внутри все равно был Ниссан везде. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте. Это опять же Владимир Москва. Вчера он, по-моему,
говорил. Да, да.
Я хотел, Роман, у вас спросить. Вот есть ли регламент какой-то официальный, за сколько должен приехать ГИБДД?
ГИБДД.
Я ждал, неделю назад меня царапнул тоже во дворе, и я ждал 5,5 часов.
А вы ждали со вторым участником или без него, сами, просто зафиксировать, чтобы?
Нет, со вторым, и он ждал.
А почему вы европротокол не оформили?
А я позвонил в страховку, каска у меня, они сказали, у меня там крыло переднее,
ага,
фара, ну, они сказали, у вас ущерб наверняка больше 100 тысяч, вам только 100 платят. Я поэтому ГИБДД, они рассердились, что я не стал вот делать.
А, в смысле, потому и не ехали. А потом вы рассердились. А когда вы рассердились, то все рассердились. Я согласен. Ну, в смысле, я понимаю ГИБДД, а по поводу регламента мне кажется, что его нет. А если он и есть, то он не выдерживается, потому что мы живем в таком городе, где не мы диктуем ему свои правила и свои регламенты, а город нам диктует свои правила и свои регламенты. И поэтому, чего бы мы там себе не фантазировали, будет так, как решит город. Вот. И поэтому, ну, не знаю. «Мандалорец» вышел уже, конечно, вы что? «Вегас Лас». Уже пять эпизодов посмотрели мы «Мандалорца» второго сезона. Или это был уже третий сезон? Какой это был «Мандалорец»? Второй? В общем, пять эпизодов мы уже посмотрели. Там уже Асока Тан появилась. И это не спойлер, потому что это даже в анонсах есть. Асока Тан, которая четко определяет хронологию и ставит четко временную точку событий, которые происходят в «Мандалорце». И поэтому, естественно, 6 уже вышло. Пойду смотреть сейчас 6-ю. Поэтому, естественно, что этот малыш — это никакой не Йода. Это не малыш, этот не Йода, потому что в это время, пока этот товарищ возит малыша, настоящий Йода где-то тоже где-то ерзает. Ну, в смысле, настоящий Йода еще жив и здравствует, и джедайствует. Вот, так что такая история про кинематограф. Видите, как мы сплетаем в один канат нити всего, и кинематографа, и ДТП, и ржавчины. Ржавчины. Хотите, я сейчас вплету сюда немного коррозии.
Моторы.
Металла. Коррозия металла. Кстати, коррозия металла. Коррозия. Что они делали, эти коррозии металла? Может быть, получится хорошее сопровождение этого нашего. У коррозии металла какой самый забойный трек? Быстро киньте мне. Киньте мне быстро. Забойный самый. Ну нафиг. Сергей Волк пишет. Сергей, ну зря вы. Ну зачем это? Ну, сейчас нет. Отставить спойлерить! Сергей Волк, это не спойлер! Про Асоку Тан это не спойлер! Вы что, это анонс? Это в официальных анонсах Асока появляется. Я же не говорю, что там. Я просто говорю, что есть это. Ну, что, сейчас первое попавшееся поставлю. Русская водка. Коррозия металла, русская водка. Нет там матов? Нет, никаких нет. Сейчас я про коррозию. В шторме викинг и меч. Фантом. Черный террор. Это что-то про BLM, да? Черный террор. Коррозия металла в автомобилях компании Kia. Это нормально, говорят в офисе компании. Нет, это вам показалось только. Им говорят, да вот же, гляди, вот рыжики, вот они все пошли. Они говорят, это нормально, это все хорошо. Водка, водка. Ой, ужас. Простите, зря я это. Фу. В смысле, нет, не фу, это мое личное. Я не могу просто такое. Это не стильно. В российском офисе компании Kia установили причину появления ржавых пятен на новых седанах К5. Пока звучит все оптимистично. После жалоб клиента на то, что автомобили начинают ржаветь уже стоя в дилерских центрах. Новые уже начинают ржаветь. Представители бренда заверили, что с лакокрасочным покрытием все в порядке. А вы им говорите, так вот же рыжики. Они говорят, кому вы верите? Своим глазам или нам? Мы вам говорим, все в порядке. Смотрите на этот болтающийся в моей руке кулон. Все в порядке. Эти рыжики, все в порядке, это не повреждение лакокрасочного покрытия. Повреждения лакокрасочного покрытия нет. Представители бренда заверили, что с лакокрасочным покрытием все в порядке, а пятна, на которые обратили внимание автомобилисты, появляются из-за пыли, оседающей на кузов при транспортировке и хранении. Окей? Окей. Я заранее, сейчас времени очень мало, 2 минуты до конца этой программы, я хочу сказать, что, господа в Kia, что вы там жрете? Какие грибы вы там употребляете? Или я не знаю, ну, в смысле, ну, нельзя же думать, что вы существуете в вакууме, и мы существуем в вакууме. Единственное сообщение, которое до нас доносится, это только то, что вы говорите. Ну, так нельзя думать. Как вы считаете, господа из Kia? Только ваши автомобили при транспортировке подвергаются бомбардировке металлической пылью? Или остальные автомобили тоже этому подвергаются? Тогда следующий вопрос. Вытекающий из логики. Логику придумали древние греки. Логику. Значит, Если лакокрасочное покрытие классное и прочное, то либо рыжики должны появляться у всех на новых тачках, у всех производителей, либо не должны появляться ни у кого. Или, окей, давайте ограничимся одним модельным рядом. Значит, и на других моделях компании Kia должны появляться рыжики у новых в дилерских центрах. Правильно? Правильно. Но почему-то на других их нет, хотя их ровно на тех же автовозах ввезли ровно через те же облака металлической пыли. И вообще-то, хочу я вам сказать, действительно в воздухе постоянно присутствует металлическая пыль. Я когда проходил суперчистку, правильную детейлинг-чистку автомобиля, мне показали, как это работает. Специальным составом покрывается автомобиль, и состав на белом кузове, очень красиво это выглядело, он весь покраснел, показывая, где залежи этой пыли на кузове. Действительно так, именно эта пыль потом въедается в кузов и создает коррозию. Это правда. Так вот, если на новом автомобиле пылинка, упавшая сверху на лакокрасочное покрытие, уже стала коррозировать и превратилась в рыжик, это означает, что с лакокрасочным покрытием определенная проблема все-таки есть. Оно настолько непрочное, что даже на новом автомобиле с новым лакокрасочным покрытием, со всеми лаками и всем вот этим вот, что есть на новых автомобилях, тем не менее допускается появление рыжика. Ребята из Kia, у меня такое чувство, что вы решили переплюнуть сами себя. Но так нельзя, но я уже начинаю волноваться о вас, ладно? Да, кстати, я думаю, что нужно завтра пригласить специалиста в эфир по рыжикам, чтобы он рассказал нам, сколько нужно рыжику, чтобы стать рыжиком, пылинки металлической. 452 тысячи автомобилей в столице. Давайте, вы поезжайте, и я поеду.
Моторы.